Финам FM 99.6 в Москве. Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве.
Доброе утро, друзья. В эфире программа «Время предпринимать». В студии ведущий программы Глеб Архангельский. И поговорим мы сегодня об управлении быстрым ростом компании. Довольно частая ситуация, когда спрашиваешь людей, начинающих в бизнес-инкубаторах, которые создают свои бизнесы или уже некоторое время ведут свои бизнесы, чего бы вам хотелось, какого бизнеса вам хотелось. И одна из частых фраз, которые я слышу, это «ну, конечно, хочется быстрорастущего бизнеса». А вот когда беседуешь с людьми, уже состоявшимися, сложившимися как предприниматели, у которых бизнеса по много лет и которые по нескольку бизнесов создали, они часто говорят, что самые трудные моменты в их жизни были именно, когда их бизнес был очень быстрорастущим, когда это было огромной нагрузкой и на их рабочее личное время, и на компанию, и на деньги, на людей, на управленческую команду, и вспоминают время быстрого роста бизнеса как страшный сон. То есть, с одной стороны, вроде бы здорово, вроде бы все растет, и это хорошо, а с другой стороны, управлять этим быстрым ростом оказывается проблемой. И наша задача сегодня разобраться, как в условиях быстрого роста, если вам повезло, если у вас такая прекрасная бизнес-идея, такой удачный рынок, что ваша компания быстро растет, как в условиях этого быстрого роста суметь справиться со всем, что будет происходить с вашей компанией. Поможет нам в этом разобраться создатель очень быстро растущей компании, достаточно широко известный. Это Андрей Романенко, основатель и президент компании Kiwi. Расскажите немного про компанию. Я думаю, что автоматы платежные все видели и очень многие пользуются. Они стоят практически везде, в магазинах, в метро. Насколько я знаю, что и не только в России они стоят. Расскажите немного о компании. Как быстро вы росли, как это начиналось, как идея вообще пришла в голову, насколько я понимаю, до вас не было таких автоматов в России.
Да, такого бизнеса в России практически не было. Бизнес-карьера моя началась после института в 98 году, когда я параллельно учась в институте, занимался дистрибуцией разных товаров, и один из моих приятелей устроился работать к одному из сотовых операторов и позвонил с идеей, спросил, а не знаешь, как вот мы тут кэш-карту выпустили, куда ее лучше продавать? Я говорю, ну, давай подумаю пару дней,
попробую. Карта, то есть оплата, вот эти,
да, вот стираешь. С кэш-карты нужно было взять монетку или ногтем, испачкать его, и после этого сложную операцию сделать, как это все вести, активировать. Я говорю, подумаю. Тогда была так, одна из барахолок в российском интернете, которая только зарождался, rapnet.ru. Я повесил объявление, и через 3 минуты позвонил один из владельцев. Уже тогда начали появляться салоны связи, да, на Савеловском вокзале. Он говорит, хочу приобрести 1000 карточек. Я говорю, хорошо. Продал ему. Посмотрел, думаю, ничего себе, хороший бизнес. Надо заняться. И через пару-тройку дней уже имел на руках договор с одним из сотовых операторов и занялся дистрибуцией скретч-карт. Так этот бизнес продолжался до 2006, наверное, года. Ну, а в 2003 году бизнес был на пике, сотовые операторы начали развиваться, продавались просто там сотни тонн скретч-карт в месяц, и начал задумываться о том, что основная затрата в этой теме – это логистика, что нужно уходить от логистики, да, заниматься только там инкассацией или это передать все банкам, чтобы все работали исключительно только по безналу, и начал думать, как же это сделать, начал смотреть на то, что на Западе происходит. И опять же, к одному из менеджеров сотового оператора приехала компания Ingenico, французская, и начала предлагать некую технологию топ-апа на посттерминалах. Он мне позвонил, говорит, я в этом ничего не понимаю, наверное,
Я тоже услышал слова.
Да, тебе будет в этом 2003 год, июнь. Он говорит, может, тебе будет интересно. И пришли французы с предложением, давайте мы вам будем продавать посттерминалы, вы будете вот там.
Вот те самые оранжевые ящики, которые стоят.
Маленькие посттерминалы банковские, на которых карточки катаются. Вот это вот называется посттерминал. Давайте мы будем их продавать. Вы будете у операторов покупать пин-коды, грузить их в нашу программу на сервер, и торговая точка будет продавать не скретч-карту, а будет на бумажке продавать тот же пин-код. Я посмотрел, подумал, говорю, можете сделать наоборот, пополнение, онлайн-пополнение, где человек просто подходит и говорит номер телефона и сумму. Они сказали, да, можем, мы начали с ними общаться, переговариваться месяца 2-3. Все это вылилось в результате в там, много процентов от транзакций, отчислений им, миллионы долларов за процессинг. И я принял решение, что проще делать самим, уже была небольшая команда. И в сентябре 2003 года было принято решение сделать платежный сервис. И 18 февраля 2004 года мы запустились. Да, у нас было, тогда была большая тройка МТС Билайн Мегафон. На основе этого мы уже пошли по дистрибуции по нашим точкам. А так как идея сама изначально была что-то в обычную торговую точку дать, маленькое устройство, на которое можно ввести номер телефона и сумму, были использованы те же посттерминалы, только не европейские, которые там в те годы стоили там 1500 евро, сейчас они стоят евро 500-600, там, естественно, за 6 лет цена производителя падает. Была выбрана одна из корейских компаний, там была приемлемая цена для торговой точки долларов 400, и в ту же дистрибуцию, где мы продавали скретч-карты, мы начали скретч-карты убирать и поставлять посттерминалы. И раньше там, на торговой точке, к примеру, там, карточек лежало на 1500-2000 долларов, то сейчас эти 1500-2000 долларов могли работать там, на 5 магазинов, потому что товар на остатки не нужны никакие. И красть нечего, и воровать.
И вот эта проблема грузовиков с карточками?
Грузовиков, логистики, единый кошелек, там очень много всяких вещей.
А когда появились оранжевые ящики?
Оранжевые ящики появились в 2005 году, в сентябре. В начале года, мы когда уже целый год 2004 отработали, поняли, что бизнес-модель работает, пришла идея, что русский менталитет все-таки очень скрытен, и что люди хотят сами аккуратно куда-то ввести номер, сами вставить денежку, чтобы никто не видел, и там особенно там девушки, да, чтобы их продавцы не знали мобильный телефон, чтобы потом могли им позвонить. И была придумана идея, да, с платежными терминалами. Мы сами там сели с партнерами, нарисовали несколько вариантов корпусов, отдали это на несколько заводов, да, поняли, что вот самое оптимальное – это то, что сейчас там 150 тысяч по всей стране стоит корпус, и произвели первые 100 терминалов, привезли их на склад, смотрим, и думаем, куда, это же так много, куда все это продать? Как только там, опять же, интернет – великое дело, да, у нас уже был хороший портал, у нас было много дилеров, мы только у себя на сайте на Киеве все это повесили, и за 3 дня мы продали первые 100 терминалов. Потом до конца года смогли всего лишь сделать там 800 штук, потому что это бизнес был новый, всех запчастей в России, естественно, не было, ни купюрников, ни принтеров, ни тачскринов, это со всего мира сюда все привозить. Мы к концу года продали там по 1000 штук в 2005 году и поняли, что вот она золотая жила, в которую нужно идти. Да, и полностью тогда часть компании сфокусировалась на платежные терминалы, часть сфокусировалась на другие приложения, потому что у нас помимо платежных терминалов и посттерминалов есть еще 18 видов приема платежей. И на сегодня в нашей обойме 60% точек – это терминальные, 40% точек – это, там, к примеру, Северный Кавказ. У нас 12 тысяч точек построено на мобильных телефонах, где на торговой точке висит наклейка, и человек берет денежку, вводит там
мегафон. Достает просто свой мобильный телефон?
Достает мобильный, да, вводит номер телефона, вводит сумму и расплачивается. Вот, и бум. Да, там 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, вот с этих годов все началось, там десятки тысяч по стране это все расставлялось и интегрировалось. И в результате, если в 2004 году почти 100% оплаты за сотовую связь это были скретч-карты, за 5 лет пришли к тому, что карточки составляют там 2-3%. И появился вот такой бизнес.
Вот эта модель с платежными автоматами, она вообще в мире где-то была? Вы ее откуда-то взяли? Или это чисто русское изобретение?
Это чисто русское изобретение. В мире нигде такого нету.
Мире... Там уже народ на кредитках вовсю, и, в принципе, это не востребовано.
Знаете, мы
или вот... просто никто не пробовал?
Никто не пробовал, да. Вот мы на сегодня там в больше, чем в 20 странах присутствуем. И практически во всех странах мира наша модель, она работает. Потому что, а вы не задумывались никогда, зачем в Америке банкоматы на каждом углу и даже там в туалетах?
Зачем?
А потому что люди все равно маленькие транзакции делают наличными. То есть, все равно у человека должны быть наличные. Да, там сигареты. Все, что мы проводили исследования в 15 странах мира, все до 100 долларов в мире 84% транзакций делаются наличными. Да, поэтому такие оплаты, как за prepaid телефоны, да, там сигареты, какие-то бытовые вещи, они оплачиваются наличными, поэтому человеку проще не карточкой проводить, да, а делать наличными. Поэтому наша бизнес-модель, она везде живет, да, особенно еще лучше, где меньше банковская система, да, там, чем там в Соединенных Штатах, к примеру. Но в тех же Соединенных Штатах мы вот недавно запустились, а наша модель работает. Потому что всего лишь 42% счетов в банках у населения. Соответственно, у больше половины населения счетов в банках нет. Соответственно, они расплачиваются, наличными.
Я, кстати, слушая вас, вспоминаю, как в Италии пытался оплатить за итальянскую сим-карту. И, в общем, это была некая история. То есть, надо было найти лавку
табачча.
И в этой лавке табачча, чтобы принимали платеж. И там, естественно, какая-то очередь, естественно, какая-то тетечка, которая при моем нулевом итальянском и ее нулевом английском выспрашивает телефон. То есть, это была длинная история. И если бы стоял оранжевый ящик, то я так прикидываю, что, наверное, я бы смирился с более грабительской комиссией, но это было бы быстрее и удобнее. А вот расскажите еще, поскольку мы в передаче очень много внимания уделяем стартапам и вопросу начала бизнеса, насколько я понимаю, ваша модель такова, что вы эти автоматы продаете, и это, собственно, способ для небольшого предпринимателя или начать свой бизнес, такой микробизнес, или усилить свой бизнес, если у меня есть ларек, и рядом с этим ларьком я могу поставить автомат оплаты. Вот как у вас эта модель работает?
Ну, таких партнеров, у которого там 1-2 терминала у нас практически нету, да, там бизнес начинается там эффективно там от 5-10 терминалов. У нас очень много партнеров, у кого 5-25 терминалов, которые там сами вместе там с женой или с братом или со сватом обслуживают данный терминал. Вот у них там есть город небольшой, да, они взяли там кредит в банке или купили терминалы, договорились с магазинами об аренде, да, закупили терминалы, заключили с нами договор и расставляют, да, получается такой семейный подряд, семейный бизнес.
И, собственно, их бизнес в том, чтобы хорошо продумать, где большой поток людей и в какой магазине целесообразно этот автомат поставить.
Да, конечно, если там есть некие формулы, да, все зависит там от комиссии, там сколько человек, проходимость какая нужна, да, соответственно, если там 100 человек проходимость в день, да, то значит, там платит там примерно там процентов 15-20, соответственно, 20 человек. Если 20 человек в день в магазине проходит, то там терминал не нужен, да, нужно поставить там посттерминал, установить, что продается на кассе, там же, где продаются там какие-то снеки, принимал платежи. А если в магазине проходимость там 300 человек, то значит, можно перехватить некую аудиторию, терминал будет выгодно инкассировать, обслуживать и, соответственно, там платить аренду.
А вот очень грубая экономика такого стартапа. Если я хочу купить 10 автоматов, я живу в маленьком городке, и я вижу, что такой услуги там пока нету, или, может быть, где-то на одной бензоколонке автомат стоит, а я догадываюсь, что в каких-то еще местах мог бы этот автомат стоять. Каковы мои вложения и, соответственно, на какие доходы я могу, в принципе, рассчитывать, если я хорошо продумал, куда стоят эти автоматы?
Ну, если вы хотите сделать небольшой бизнес, которым вы будете там один человек заниматься, да, для этого эффективно, чтобы работало, нужно точек 20, да, соответственно, там цена терминала на сегодня там 80 тысяч рублей, и, соответственно, 1 600 000 рублей для 20 торговых точек. Примерно столько же нужно в оборотные средства, да, потому что нам нужно внести депозит, потому что мы также вносим депозит всем своим поставщикам услуг. Да, ну и, соответственно, некие затраты на открытие небольшой комнаты в виде офиса, да, где там пересчитывать деньги, потом их сдавать в банк, либо напрямую сделать. Хотя, в принципе, здесь даже при 20 точках никакой офис не нужен, да, все управление через... Да, соответственно, в 3,5 миллиона можно сделать бизнес.
А инкассация, получается, я на своей собственной машине
У вас есть две опции, да, самим думать, заботиться о своей безопасности, да, либо доверить это профессиональным людям. Если профессиональным людям доверить, то это будет, естественно, там, в 2-3 раза дороже. Если делать самим, то, соответственно, это будет эффективнее. Но там большой беды и опасности никакой нет, да, там, при средней выручке, там, 10, 15, 20 тысяч рублей, да, если вы будете...
В день с автомата.
Да, если вы будете собирать там, ну, там 150 тысяч рублей возить, да, не так уж и критично, что кто-то будет на вас нападать, потому что у вас небольшая будет сумочка, да, не такие, как инкассаторы выходят из магазинов, где есть соблазн что-то сделать. Да, соответственно, там с там, 3,5 миллионов рублей можно начать бизнес при хорошей постановке подхода, там, по цене аренды, потому что в нашем вопросе основная экономика в доходах – это аренда, на которую ты договорился.
То есть магазин получает не долю комиссии, а получает фиксированную арендную плату
за
автомат.
Да, мы сейчас хотим менять, чтобы наши партнеры меняли бизнес-подход, чтобы начинали с магазина договариваться о некой марже от дохода и уходить от цены аренды, да, потому что каждый новый игрок приходит, да, и считает, что вот если стоит терминал, то лучше не новое место какое-то искать и раскручивать, а лучше прийти перебить арендой, да, и эта война пришла к тому, что сейчас больше 50-60% доходов уходит к арендодателям. Да, соответственно, мы сейчас готовим целые программы, будем об этом, да, людей доводить, чтобы уменьшалась стоимость аренды. Ну, там, средняя аренда по стране, наверное, там 4-5 тысяч рублей, да, ну, соответственно, как...
В месяц за автомат.
В месяц, да, за терминал. Соответственно, как любая золотая там формула Паретро, да, там 20% точек приносит 80% дохода, да, это там во всем бизнесе это всегда работает. А с терминала можно зарабатывать... Ну, там, от 5 до 15 тысяч рублей в месяц, все в зависимости, опять, о какой аренде, об аренде договориться, да, то есть окупаемость бизнеса на сегодня, при той конкуренции, которая есть, она составляет, там, от года до 3. Да, раньше окупаемость была до 1,5 лет, потому что точек было меньше, да, проходимость была больше, ну, естественно, окупаемость была по-другому. Да, но сейчас наша задача, там, главная для компании, это увеличение выручки, да, потому что Сегодня рынок там сотовой связи не так уже быстро развивается, как в предыдущие года, да, там раньше было там, по 20, по 30, по 40, по 50%, да, там темпы 5-15%. Количество точек оно все равно увеличивается, да, потому что есть конкуренция и их становится больше. Наша задача, соответственно, увеличивать трафик через торговые точки, да, на терминалы нагонять аудиторию, а аудитория нагоняется исключительно сервисами, да, которые мы
делаем. То есть количество тех вещей, которые я могу оплатить, да, через терминал.
Если в 2004 году мы запускались, у нас было 3 сервиса всего, да, там 3 сотовых оператора, да, а к концу года было там 15, то на сегодня у нас больше 2500 поставщиков услуг, больше 10 тысяч интернет-магазинов, и там больше 60 миллионов человек по стране ходят в наши торговые точки, ходят к терминалам и оплачивают свои услуги. Ну, к примеру, мы делаем активную интеграцию, и сейчас основной фокус у большого целого отдела по взаимодействию с органами госвласти. Мы активно...
Всякие вот эти вот ужасные вещи, которые только в Сбербанке можно было оплачивать, да?
Да, да.
То, КБК что... выписывать.
Да, то, что благодаря новому закону о национальной платежной системе и так далее, сейчас можно делать. Это оплата в пользу органов госвласти. Да, на сегодня, к примеру, мы активно интегрировались уже с сайтом госуслуги.ру. Да, пользователь заходит, смотрит там какие-то свои задолженности и прямо в онлайне может нажать оплатить через Киви или оплатить через Киви кошелек. Им автоматом прилетает счет, или он оплачивает, и все, у него задолженности никакой нету. Или там активная проблема, которая последний год в государстве обсуждается, что вы собираетесь куда-то ехать за границу отдыхать, вдруг вас остановили на таможне.
У меня 200 рублей штрафа где-то было
неоплачено. Да, вас остановили на таможне, у вас 200 рублей штрафа не оплачено, вы прям там можете взять в руки мобильный телефон, открыть Киви кошелек, выбрать раздел «Платежи в пользу органов госвласти», выбрать Федеральную службу судебных приставов, ввести номер дела или штрафы и прямо в онлайне оплатить. И активно, там, большими темпами на сегодня это все растет, развивается, там, да, десятки тысяч человек в день сейчас пользуются активно этой услугой.
А судебному приставу, который на таможне стоит, достаточно увидеть, как я ввел это в телефоне или в какой-то его базе данных?
Ну, там сейчас есть проблема с этим, активно работаем с ними, да, чтобы они сделали онлайн-интеграцию, да, чтобы сразу же в базе было видно оплачено, да, чтобы человек мог улететь. Мы активно сейчас ведем переговоры, ну, как всегда, все, что связано с IT, это не всегда быстро делается, как хотелось бы. Да, там приходится...
Особенно IT плюс госорганы.
Да, потому что госорганы сами не делают, есть какие-то интеграторы, да, интеграторы просто так делать не будут, нужно какое-нибудь там доп. Соглашение к договору, чтобы они прикрутили там к модулю там какую-то вещь и так далее. Вот, к примеру, там недавно мы запустили там Федеральная налоговая служба, да, на сайте, в личный кабинет, на сайте ФНС России вы можете зайти, посмотреть все ваши задолженности, и там вам прям сразу предоставляется услуга в онлайне оплатить. И вы в онлайне прямо видите, что ваш платеж прошел, все оплачено, и в течение нескольких дней с сайта ваша задолженность идет. Сейчас они тоже делают большую интеграцию, и все эти платежи, и все проводки, которые есть на сайте, они будут делаться в онлайне.
Андрей, наверное, последний вопрос по вот этому платежному бизнесу. Кредитуют ли банки под те автоматы, которые я, как начинающий бизнесмен, у вас купил? Соответственно, вот те 3 миллиона стартового капитала минимального, о которых вы говорили, они строго должны быть свои, или они, в принципе, могут быть кредитные?
Сейчас не так сложно в российских банках получить кредиты, да, если заемщик для банка понятный, да, если у человека есть семья, есть жена, есть дети, есть квартира, есть машина, да, и человек, там, жена где-то работала, или человек где-то раньше работал, он приносит там небольшой бизнес-план, четко обосновывает. Мое понимание, что до 6 миллионов рублей в банках получить не так сложно, да, это рассматривают, это там легкие кредиты, да, сейчас, в принципе, там по кредитной карте можно, которая тебе в почтовый ящик падает, получить и там под 1 миллион рублей. Да, соответственно, просто нужно качественно подготовить все документы для банка, да, сделать себя либо индивидуальным предпринимателем, либо сделать там компанию, нанять бухгалтера, и в течение там месяца, полутора-двух можно получить кредит. Да, тем более здесь и есть под что делать залог, можно также взять, не обязательно получать кредит в банке, можно пойти, у нас есть там много лизинговых компаний, с которыми мы работаем.
И автоматы в лизинг взять.
Конечно, лизинговая компания прекрасно понимает, да, если у человека бизнес не пойдет или что-то произойдет, да, то эти терминалы, куда она может реализовать, да, и по какой стоимости. А с оборотными деньгами, да, соответственно, там уже мы отдельно с клиентами обсуждаем вопросы, да, делаем поручительство и предоставляем, соответственно, тоже отсрочки.
Спасибо, Андрей. Напомню, в гостях у нас Андрей Романенко, создатель, президент компании «Киви». Говорим мы сегодня о быстрорастущем бизнесе, поговорили о том, как устроен бизнес компании «Киви», и после небольшой паузы вернемся к тому, как, собственно, быстро расти.
Время предпринимать.
Доброе утро, друзья. В эфире программа «Время предпринимать». В студии ведущий программы Глеб Архангельский. В гостях у нас Андрей Романенко, президент и основатель компании «Киви», хорошо известный многим по оранжевым платежным терминалам, которые стоят и на станциях метро, и на бензоколонках. И говорим мы сегодня о том, как компанию управлять быстрым ростом. Давайте начнем, наверное, с самого стержневого вопроса для бизнеса, с вопроса денег. Расскажите, Андрей, я знаю, что у вас очень быстро был рост, причем, насколько я понимаю, он и в 2009 году, в 2008 не прерывался. То есть кризис мало сказался на ваше кривое развитие, на вашей компании.
Развитие было бурным, начиная с 2007 года. Да, оно, в принципе...
Это линейный. Десятки процентов роста, сотни процентов роста.
Сотни. Сперва это было сотни процентов, потом это были десятки, да, и сейчас, соответственно, мы тоже растем там десятки процентов. Этот рост был связан с бизнес-моделью, да, то, что мы нашли там нишу по терминалам, да, что, соответственно, аудитория там, и население страны эту тему восприняли, да, соответственно, параллельно также начался.
То есть попали в национальный характер, что...
Ну да, попали в национальный характер, раз.
Идем, снимаем зарплату с карточки в банкомате Сбербанка, да, и потом с этими наличными...
Потом рядом стоит платежный терминал Киви, люди туда кладут деньги. Я это наблюдаю постоянно в Шереметьево и вижу, как люди в одном месте снимают деньги, в другом кладут деньги. Вот.
А не получится, что через год они все-таки поймут, что они на этом теряют очень много денег и начнут просто через банкомат Сбербанка оплачивать мобильные платежи? Или через интернет-банк?
Мы прекрасно это понимаем, над этим работаем. Может, могу сейчас об этом сказать, могу попозже рассказать. Но там, давайте начнем про развитие. Рост совпал как раз с развитием рынка сотовых платежей, да, в России, когда сотовые операторы начали бурно развиваться, и мы, в принципе, там шли либо параллельно с ними по развитию, да, в процентном росте, либо там обгоняя там, процентов на 10, 20, 30. Но, в принципе, у нас, так как мы основной бизнес на сегодня, у нас там процентов 55 в пользу сотовых операторов, а 5 лет назад это было 100%, да, соответственно, весь наш рост был завязан ровно на их выручку, на их оборот, который они собирали, да, мы, соответственно, под них подстраивались, в тех регионах, где куда они выходили, где они создавали абонентскую базу, от этого растолкали количество точек. Ну, если, к примеру, взять, сегодня у нас 2011 год, да, мы в этом году закроемся с оборотом в там, 13-14 миллиардов, а в 2010 году мы закрылись с оборотом в 12 миллиардов долларов. А в 2009 году мы закрывались с оборотом там, 9-10 миллиардов. Да? Соответственно, мы каждый год по 10 миллиардов добавляли. А 2006 год, 2007 мы закрылись с оборотом в 2 миллиарда. Да, соответственно, тенденция, сами видите, за 4 года компания там, на 100, на 200, на 300% увеличилась. Естественно, уже когда компания большого масштаба, ты уже идешь вместе с рынками, либо чуть их опережая, в зависимости новые сервисы добавляются. Да? Соответственно, в этом году операторы сотовой связи планируют там, да, по всем, все инвестбанки планируют там от 5 до 10% рост, да, соответственно, мы как минимум на 5-10% также параллельно с ними вырастем. Плюс все новые сервисы, которые мы добавляем, которые активно генерят выручку. Да, соответственно, к росту всегда надо готовиться, но такого не бывает, что ты можешь со 100% уверенностью к нему подготовиться. Да,
вот
что...
готовиться. На вас рост, который был, упал как некоторая, скорее, неожиданность, такой очень бурный рост. Или вы понимали, что да, вот бизнес-модель прекрасная, она сейчас выстрелит, и мы заранее будем делать что-то, чтобы этим выстрелом нас же и не накрыло?
Мы как бы в нашем, как так у нас платежный сервис, да, платежные инструменты, у нас есть 70% наших затрат – это люди. А остальное это там небольшие затраты, да. И самое главное в нашем бизнесе это процессинг, да, который мы имеем, да. Тут у нас сейчас там больше 300 человек айтишников на это работают. И слава богу, что мы свой процессинг начинали планировать в 2004 году. Мы выбрали платформу Oracle, всякие продукты, которые связаны с этим. И нам повезло, что мы имели платформу, которая умела изначально масштабироваться, да, потому что в какой-то момент у нас пошел рост. У нас раньше было 1 000 000 транзакций в день, да, а сейчас у нас доходит до 15 миллионов транзакций в день. Да, и мы были готовы к тому, что можно было масштабироваться. Да, возникали небольшие проблемы, но когда ты, там, я считаю, если ты в течение там, месяца-двух их смог решить, то это как бы небольшая проблема того, что у тебя там рост произошел. Просто мы всегда, начиная там, с 2006-2007 года, смотрели вперед, понимали примерно, как идет развитие, и постоянно каждый год вкладывались большой капекс в железо. Да, у нас там стоят по 1 000 000 там, массива от IBM, у нас там больше 50 стоек в дата-центрах. Мы активно развивались, создавали площадки, смотрели вперед, потому что уже там, в 2007 году к нам пришли, у нас было слияние, да, между компанией USMP и компанией ePort. Мы сделали объединение, где там, управленцы, да, менеджмент получили разные пакеты. И нам пришли инвесторы, которые открыли нам глаза на то, что в ближайшие 3 года рынок будет активно развиваться, да, ну и мы примерно знали. И мы, соответственно, под это начали подстраиваться. Даже на сегодня все наши структуры, мы примерно знаем план на год, на два, не в объеме денег, в объеме денег точка четко знаем, а в объеме транзакций, да, потому что мы следим за этими показателями, иначе, если мы не подготовимся, придет рост, к примеру, там, через год придет рост там, 25%, а это ощутимо, да, на платформе, когда у тебя уже 15 миллионов транзакций. Я мало знаю компаний в мире, которые могут в онлайне это все обрабатывать. Пока что мало компаний, кто научился это делать. Вот. А по вашему второму вопросу, то, что вы говорили, что люди там подходят в одном месте, с карточки сняли, к нам да. положили.
И долго ли продлится такая классная ситуация для вашего бизнеса?
Это все зависит от нас, да, от того, чтобы мы поддерживали достойную выручку на точку. Да. Мы это собираемся поддерживать, и в ближайшие 5 лет не видим, да, что куда-либо аудитория уйдет. Естественно, есть в стране... Есть бескомиссионные каналы пополнения, есть комиссионные каналы пополнения. Да, мы относимся больше к каналу там, с комиссией. Да, мы, соответственно, чтобы клиентам делать какие-либо предложения, в 2007 году мы создали компанию «Мобильный кошелек», потом, который переименовали в «Киви кошелек», мы уже в 2007 году смотрели на то, что этот бизнес в ближайшие 5-10 лет, да, от B2B будет уходить к B2C. Да, и, соответственно, начали вкладываться в разработку мобильных приложений, в разработку банковских сервисов, все, что связано. У нас есть там куча продуктов, и активно в интернете пользуются популярностью там, продукт, к примеру, там, Kiwi Visa Card. Да, это когда человек может себе зарегистрировать аккаунт в Kiwi кошельке и сгенерить себе карточку, привязанную к аккаунту, и пополнить счет в терминале без процентов. И активно пользуется оплачивать в интернете.
То есть, такую виртуальную кредитную карточку получается?
Да, да, виртуальную кредитную карту. Вам приходит номер карты, прилетает ее CVC-код, которого достаточно для того, чтобы оплачивать в интернете, и все это сделано за балансом. Там мы, соответственно, пользователям предоставляем сервис под названием «Киви кошелек», в котором они без комиссии могут оплачивать там, за, в пользу 10 тысяч интернет-магазинов, да, в пользу там, 300 банков. Сейчас мы сделали практически по всей стране, в любой торговой точке можно ввести деньги в кошелек, и во многие банки на карточке в систему денежных переводов можно вывести деньги. Да, такая некая экосистема, в которой можно платить за 10 тысяч интернет-сервисов и за 2,5 тысячи поставщиков услуг. То есть есть ввод, вывод, и есть за что оплачивать. Да, соответственно, сегодня уже зарегистрировано там больше там, 40 миллионов пользователей, и из них там порядка 7-8 активных пользователей, которые каждый месяц совершают операцию и держат деньги на балансе.
То есть получается, что того самого человека, который уже научился не снимать зарплату с карточки в день ее получения, вы подхватываете на неком следующем уровне типа сервисов?
Да, от этих клиентов, у кого есть пластиковые карты, мы подхватываем на сервис Киви кошелек, даем ему функционал привязать свою карту. Да, он привязывает в кошельке свою карту. У нас уже там сотни тысяч привязанных карт, когда на кошельке баланс ноль, и при каждой транзакции мы деньги снимаем с карточки человека, который он авторизовал у нас, и, соответственно, ему не обязательно идти пополнять наличными. Да, мы очень хорошо умеем делать интерфейсы. Да, соответственно, клиенту удобнее через наш интерфейс, через наше мобильное приложение или к нам зайти на сайт Kiveru и сделать платеж, чем идти на интернет-банк какого-нибудь банка, искать, где там все-таки сервис оплаты там, за коммуналку или за там, какие-то органы госвласти.
Карты переменных кодов.
Да, переменные коды и так далее. Когда ему проще один раз у нас привязать и все сделать.
Спасибо, Андрей. Напомню, друзья, в эфире у нас Андрей Романенко, создатель и президент компании Kiwi. Говорим об управлении быстрым ростом компании. И вот начали говорить об инфраструктуре, что вы, в принципе, IT-инфраструктуру закладывали заранее. Поговорим немножко про деньги на стадии быстрого роста. Довольно многие предприниматели, которые такую стадию переживали, говорят о том, что вроде бы у тебя продажи растут линейно и очень быстро, а расходы при этом раз у тебя и вдруг растут экспоненциально. И ты понимаешь, что ты при быстром росте вдруг вылетел в минус. Я знаю компании, которые как проблему и противоречие рассматривали, все-таки мы больше ставим на рост, но он тогда получается бесприбыльный, потому что все опять сжирается этим ростом, этой инфраструктурой, людьми и прочим. Или же мы не делаем такого быстрого роста, но зато мы имеем прибыльность. Вот в вашем типе бизнеса и в истории вашей компании как управляли расходами на стадии роста, и есть ли у вас такие качественные скачки, то есть расходы не линейно вместе с ростом растут, а происходят какие-то моменты, когда принципиально меняется качество расходов?
ну, где-то, наверное, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й год, да, вот эти 4-5 лет, мы работали на рост, да, соответственно, зависимость роста и расходов, она была, соответственно, не важна, да, потому что главное было завоевание рынка, доля рынка, и там зарабатывает компания или не зарабатывает, большого, соответственно, разницы никакой не было, да, потому что у менеджмента, у акционеров деньги есть, и все были готовы вкладывать в компанию. Соответственно, когда уже ты перестаешь расти там, по 50, по 100% в год, да, начинаешь расти там, ну, нормальными темпами там, от 15 до 25% в год, ты уже начинаешь качественно смотреть на все свои расходы, да, и их планировать. Нам очень хорошо повезло, что в 2008 году в конце, там, в конце года, да, был кризис, да, о котором там все говорили, много писали, то, что происходило. Мы в тот момент проанализировали, посмотрели на то, что происходит, приняли решение, что как подход к планированию, да, там, к бюджетированию и там, за сколько времени делать, там, делать бюджет на год, делать бюджет на квартал, как пересматривать, да, там, как планировать. И благодаря этому девятая культура в компании, 9-10 год была с четким планированием, да, и мы смотрели на то, что происходит. Но сейчас там интернет-гиганты, там, интернет-бум, да, там все вкладываются, смотрят, там, можно посмотреть. Компании, которые с убытком 100 миллионов в год делают, там, хотят сделать IPO там, да, там, с ценой там, 5 миллиардов.
Да, как есть бы такое ощущение пузыря с вот этим Твиттером, Фейсбуком. То есть,
просто каждый
не может компания, наверное, стоить 90 годовых выручек. Это
тоже покупается не компания, покупается аудитория, да, на которой можно монетизировать. Да. Есть инвесторы, которые хотят, чтобы получать дивиденды или там, монетизировать, там, получать кэшфлоу, то здесь покупаются пользователи, в которых понятно, что там, через 2-3 года что с ними можно сделать. Да. Соответственно, если инвесторы в это верят, ну, почему бы нет? Ну, просто при параметрах минус 100 по году убытка, да, компания стоит, все равно стоит там, большие миллиарды. Да. У нас компания там, публичная, мы начиная с 2009 года объявляем все свои показатели ежеквартально, да, у нас компания аудируется, там
большой четверки. Но не биржевая еще.
Нет, не биржевая, просто да, мы просто открыты, да, нет, не открытые, просто мы публично открываем все свои данные, показатели по обороту, по количеству пользователей, по выручке, по нашим доходам, которые мы зарабатываем, и по EBITDA, и это показываем, потому что нам, ну, что нам скрывать, да, мы делаем качественный платежный сервис для россиян, и не только уже, да, у нас на сегодня уже больше 25% бизнеса за пределами России, и мы хотим, чтобы в ближайшие 5 лет бизнес был диверсифицирован там, 50 на 50, чтобы компания была еще устойчивой.
В перспективе IPO где-то, наверное?
Ну, наверное, но в ближайшие 5 лет смысла нету. Мы знаем, что мы предыдущие 5 лет как развивались, да, будем в ближайшие 5 лет также развиваться, да, мы активно создадим там по всему миру B2C-шный сервис Kiwi, да, и активно наберем большую базу, и смысл сейчас продавать или делать IPO нет никакого, тем более мы вот в декабре 2010 года сделали сделку с японской корпорацией Mitsui. Мы продали менеджмент пропорционально вместе с Mail Group, продал 14,9% акций. Да, соответственно, все себя комфортно чувствуют и готовы в ближайшие 5 лет так же работать, как и работали предыдущие 5 лет, и развивать компанию. Мы знаем, что мы можем ее капитализацию увеличить там, в 3, 5, 8 раз в ближайшие 5 лет.
Спасибо, Андрей. Напомню, это Андрей Романенко. Говорим мы сегодня об управлении быстрорастущим бизнесом. И уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
Финам FM. Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве.
Доброе утро, друзья. В эфире программа «Время предпринимать». Говорим мы сегодня об управлении быстрорастущим бизнесом, управлении быстрым ростом бизнеса. В гостях у нас Андрей Романенко, создатель и президент компании «Kiwi». И мы сейчас к такой теме перейдем. Вот Андрей уже упомянул присутствие в 20 странах. Расскажите, Андрей, про управление быстрым ростом с точки зрения регионов, стран, филиалов, потому что очень известная проблема – самое страшное, когда ты открываешь первый какой-то филиал или первую создаешь региональную сеть, партнерскую сеть, и чувствуешь, что управляемость в твоем здании, где ты видишь всех, и где-то в каких-то городах и странах, где люди другие, культура другая, все другое, плюс они отделены от тебя расстоянием и временем, часовыми поясами, управляемость теряется, начинаются какие-то непонятные расходы без понятных доходов, и многие бизнесы на этом очень серьезные кризисы испытывают. Вот как вы управляете этой географической экспансией?
Мы от российской региональной экспансии, да, перешли к мировой экспансии. И у нас...
А в России сначала филиалы создавались?
Да, у нас в России на сегодня 24 офиса по всей стране, в которых работают там, от 3 до 10 человек. Но нам гораздо проще, чем другим компаниям, да, которые там чем-то торгуют или еще что-то делают. У нас весь бизнес построен на автоматизации. Да, и я могу сейчас из студии посмотреть, где какой платеж прошел, где какая торговая точка работает, не работает, какой менеджер сегодня куда заходил. Поэтому для нас самое главное – это просто обучение людей. Да, самое главное – найти нормальных людей в регионе, что... Признаю, что с этим очень большая сложность, да, особенно в последнее время, потому что есть и конкуренция. Но вообще в нашем бизнесе тяжело, да, если там взять в дистрибуцию какую-нибудь стандартную FSMG-шную, там, в принципе, решается только вопрос с деньгами. Да, в нашем бизнесе, так, этому бизнесу всего лишь там, 5-6 лет, да, достаточно мало специалистов. У меня 50% компании – это люди до 28 лет. Да, соответственно, это те, кто закончили там 4-5 лет назад институт, да, которых приходится заново обучать и всему рассказывать. Да, соответственно, нам немножко проще, потому что у нас был запас по времени, да, к подготовке к бурному росту. Мы делали, автоматизировали систему, внедряли там всякие лотусы, потом переходили на аутлуки, бус-референты, и людям, да, и даем инструменты, в которых они работают. И перед тем, как мы начали международную экспансию, да, у нас уже было по стране там работает там, порядка 250 человек. На сегодня там в компании в России 1200, а все там уже по 2000 по миру работает.
Региональный офис – это, в первую очередь, офис продаж.
Региональный офис, да, это кто? Это офис продаж, потому что наша бизнес-модель, она агентская, да, у нас такая некая экосистема, где наверху поставщики услуг, да, которых сегодня там больше 2500, потом стоим мы, да, где подключаемся к ним, заключаем с ними договора с провайдерами, с поставщиками. Под нами стоят наши агенты, партнеры, которых на сегодня 7500 по всей стране. Под ними уже стоят, соответственно, торговые точки, там в 220 тысяч торговых точек, которые принадлежат 7500 партнерам. Да, соответственно, 7500 партнеров каждый день требуют обслуживания, да, ответов на вопросы, потому что какие-то поломки, там техническая служба, колл-центры, менеджеры, там выплаты вознаграждений, там какие-то проблемы. Да, соответственно, на местах есть менеджеры, куда партнер может либо позвонить, либо приехать, и менеджеры все это объяснят. Да, соответственно, мы стараемся так автоматизировать. Наверное, там в ближайшие года два получится автоматизировать так, чтобы все выложить на нашем портале, на внутреннем портале, на внешнем портале, чтобы большинство всех вопросов снималось, потому что по-прежнему мы собираемся расти, хочется, как любой компании, хочется расти, но в количестве персонала, естественно, не увеличиваться, да, потому что, когда у тебя в компании 70% затрат, как вы говорили, да, у тебя 70% затрат – это люди, да, как вы и говорили, что с этим нужно как бы четко смотреть. Мы четко внимательно смотрим. Предыдущую там, всю неделю было, к примеру, у нас большое правление, да, мы на эту тему обсуждаем, смотрим и внимательно следим за этими показателями.
Плюс еще вопрос российского рынка труда, то есть даже если ты понимаешь количество людей, их зарплаты, фонд оплаты труда в твоем бизнесе, но еще вопрос, где этих людей брать, когда их не так много и не такое большое, да, количество еще хотят работать.
Да, вкладываешься в обучение, да, люди приходят после института и уже хотят зарабатывать там достаточно хорошие деньги. Да, и часто...
Им приходится сначала долго объяснять, что, в общем, это не совсем так.
Да, в общем, это совсем не так, да, там не буду называть, какие зарплаты люди порой приходят, просят, да, у меня там был один уникальный случай. В одной из стран, в которой мы работаем, пришел человек устраиваться на работу. И посмотрев там, ну там порекомендовали его, посмотрев на трудовую книжку, я понял, что он год нигде не работает. Он хотел получать, к примеру, там, $3000. Я говорю, а почему ты вот там полтора года нигде не работал? Он говорит, нет, вот я на предыдущей работе 3000 получал.
И я хочу получать полтора тоже... года искал.
Да, полтора года искал, тоже хочу получать 3000. И говорит, ну как, не нашел. Я говорю, ну вот за 1200 идешь работать? Да, пойду. Я говорю, почему ты полтора года думал? Ну вот думал, что найду. Поэтому это менталитет, что человек будет, лучше будет не зарабатывать ничего, сидеть не делать, но вот хочу получать там 3000. Да, хотя там через год осознал, да, что все-таки он там не стоит этих денег, и нужно все-таки чему-то учиться. Да? Поэтому я всегда там призываю там, молодежь, которая приходит, я говорю, мы готовы учиться, да, мы готовы, если люди хорошо обучаемы и понимают, и могут влиться в команду и быть членом там, компании, то мы всегда готовы, естественно, людей поддерживать во всем и поднимать зарплату и помогать в разных мотивационных программах. Вот, благодаря тому, что в России уже был опыт, как удаленно все работать, да, пошли по развитию по странам, да, что такое развитие в странах, это там, единственная коммерческая служба, которая есть в регионах, добавились еще небольшой функционал по IT, потому что у нас же все управление идет из Москвы, да, у нас вся IT-платформа здесь, да, там 90% IT-шников здесь, на местах только небольшой суппорт, там, который поддерживает там, какие-то там коммуникационные оборудования. А все мы делаем отсюда удаленно, соответственно, на местном офисе, там, к примеру, в том же Казахстане. Это отношения с провайдерами и отношения с агентами. То же самое есть у нас в...
Плюс, наверное, юридическая какая-то служба, которая моменты местного регулирования.
Ну, соответственно, есть там бухгалтерская служба небольшая, да, которая для бухгалтерской службы уже, в принципе, все автоматизировано, потому что мы отсюда модуль дали, у нее там все работает. Только под местное законодательство там бери местную программу учета и начисляй там местные налоги в ней. Ну, там юридическая служба, да, отдел по работе с провайдером. Например, я прилетел вчера из Казахстана, у нас там в Казахстане на сегодня... 90 человек. Из 90 человек у меня 70 человек – это продажники, которые работают с партнерами по всей стране, обеспечивают продажи. 20 человек – это поддержание продаж, и они все остальное обеспечивают.
Кстати, продажи у вас активные или пассивные? То есть к вам приходит тот самый человек, который хочет купить 20 автоматов, или вы этого человека разыскиваете?
Это сперва мы ищем. Потом мы ищем, и к нам приходят. Все зависит от степени развитости продукта. Да, соответственно, в той стране, в которой бизнес уже переходит некую ключевую точку, да, люди уже начинают сами, когда уже сами видеть этот бизнес, самим становится интересно, они подходят к терминалу, подходят на наклейки, заходят на наш сайт, заходят в раздел «Партнеры», звонят, узнают и общаются. А до некого определенного момента, пока вот там точку невозврата нужно пройти, естественно, ходим в сейлсы, есть целая программа для сейлсов, да, мы берем исключительно людей там, из FSMG, которые знают территорию, которые знают магазины, которые знают проходимость, они, соответственно, приходят, договариваются, рассказывают магазинам о таком бизнесе, начинают с посттерминалов, начинают с Java, дают людям попробовать, вешают наклеечки, и потом потихонечку это все развивается.
Вот расскажите, Андрей, как страны выбираете для экспансии? Есть какая-то логика?
Логика в странах есть. Это кэшевое присутствие в стране, да, это наличие абонентов сотовой связи, насколько проникновение есть, да, потому что там меньше, там есть страны, где проникновение на сегодня даже меньше там, 50%. Да, соответственно, в таких странах смысла нет, потому что непонятно, когда пойдет та точка, когда вот с 50 там, до 100% да, penetration будет, когда все, там, все жители страны станут абонентами сотовой связи. Да, поэтому ждать этого момента у нас там не будет возможности.
Дарите. А кэшевое присутствие – это некая социология, что люди, в принципе, привыкли расплачиваться кэшем, что
да,
они
привыкли,
не очень
там,
любят карточки.
Маленькое проникновение банков. Да, где люди в основном, там, к примеру, там Индия, ну там все понятно, там люди исключительно платят только наличными, хотя есть там банковская система, она прекрасно работает, она работает только в безналичных расчетах между там, в B2B. Да, до B2C банки еще не дошли. И третий показатель – это уровень метода оплаты сотовых операторов. Да, если скретч-карты есть, да, то значит, как бы это наш клиент, да, и мы будем работать над тем, чтобы от скретч-карт перетащить клиента к платежам. Да, мы в России начинали, когда скретч-карты были 100%, сейчас их осталось всего 2-3%. А в том же, к примеру, там, в Казахстане мы начинали 6 лет назад, когда 100% были карточки, там, спустя 6 лет, на сегодня карточки занимают процентов 25-30, еще там пару лет, и все, карточек не будет, будут только платежи.
Вот СНГ достаточно понятный рынок, а то, что не СНГ, что называется дальнее зарубежье, в каких странах вы активно работаете?
Ну, сегодня, как я уже говорил, больше 20 стран, да, сегодня активно мы работаем в ЮАРе, недавно запустили Индию, у нас практически все страны Латинской Америки, Аргентина, Панама, Чили, Перу, Бразилия, сейчас мы запускаем Америку. Также мы работаем в Китае, мы работаем в Румынии, ну, там еще большой перечень стран, да, соответственно, там, где еще есть какие-то контакты, да, с которым по бизнес-партнерам можно обсуждать там партнерство, где есть персонал, вот вы спрашивали к вопросу, в какие страны, по каким принципам выйдет, есть много факторов, может быть, очень хорошая страна, может быть, есть бизнес-модель, но у меня нет менеджера, кого туда поставить.
Вот вы варягов ставите, то есть присылаете команду отсюда? Или какая-то смешанная модель?
Ну, процентов 60 менеджеров на ключевых позициях, это там директора стран или еще кто-то, это русские ребята, кто либо из России, либо из стран СНГ, кого мы в свое время наняли, провели через бизнес, через какие-то страны, и начинаем вот просто перемещать. И во многих странах, у меня там в Индии русский директор, в ЮАРе русский директор.
То есть кто-то из вашей управленческой команды едет в тот же ЮАР или куда-то еще, и там начинает набирать команду уже из местных, или, возможно,
там начинают набирать, или мы определяем, когда мы определяем страну, мы находим внутри компании человека, который готов с семьей туда уехать там, на несколько лет жить, да, отправляем его туда ставить бизнес. У меня есть много хороших примеров, когда ребята уезжали, делали бизнес, потом возвращались сюда, ехали там в другие страны. Да, приходится делать большую ротацию, и начали людям будет неинтересно работать. Да, а так всем понятна перспектива, куда, что можно, до чего можно дорасти.
А с местными культурами как-то приходится бороться? Вы такие страны назвали самые разные, то есть Латинская Америка одна специфика, Индия совершенно другая, Китай, очевидно, третья. Насколько вот это влияет?
в переговорном процессе очень сильно влияет, да, потому что там у всех культуры разные, да, с каждым нужно общаться по-разному, да, кого-то нужно там не беспокоить, к примеру, да, там, а звонить только по экстренным вопросам, а кого-то нужно там по каждому национальному празднику поздравлять, да, и, соответственно, просим всегда директоров на месте готовить и это изучать, да, чтобы по местному менталитету и культурам мы всегда вписывались в бизнес-сообщество. Да,
то есть это задача обидеться. Вашего варяга как раз, да, понять, конечно. Где там латиноамериканцев надо поздравлять с праздниками или не надо, да, поздравлять, да, с кем, да, там водку пить или не водку на, да, месте и так далее.
Да, именно так. По-другому не бывает.
Спасибо, Андрей. Напомню, в гостях у нас Андрей Романенко, создатель и президент компании «Киви». Еще один ресурс, которого постоянно не хватает на стадии быстрого роста, мой любимый ресурс, это ресурс времени. Расскажите, Андрей, как у вас и вашей управленческой команды, во-первых, насколько велика была и есть нагрузка в ходе роста, и как справляетесь, как умещаете рабочий день, ну, во-первых, насколько он большой, то есть сколько примерно часов работаете в день, в неделю, в выходные работаете ли, и удается ли это время как-то прессовать?
Ой, я вспомнил, была тоже какая-то однажды передача про время, да, и с временем достаточно тяжело, да, потому что наш бизнес уникален, да, ему там всего лишь там 5-6 лет, книжку никакую умную про это еще никто не написал.
Вам придется через некоторое время
найти время. Ну, наверное, лет через 10-15 напишу, как за 20 лет, во что бы бизнес превратился, да, можно рассказать, но я начинаю... Часов 8 встаю и ложусь там где-то там в час ночи, в 2, да, там сплю в среднем там по 6-8 часов. Работа – это там процентов 70 твоего времени, потому что, ну, я на работе провожу там по 12-14 часов. А на самом деле мы на работе всегда, когда не спим, потому что сейчас с развитием новых технологий, то, что есть в мире.
То есть, засыпая, вы еще думаете.
Ты думаешь, у тебя рядом лежит iPad, у тебя лежит iPhone, у тебя лежит Nokia, у тебя синхронизируется календарь, тебе все отвечают. У меня там в среднем в день там 200-300 писем, да, на которые нужно ответить, над которыми нужно просто там поставить окей или сказать там нет, а там больше часть писем, которых нужно там посидеть, подумать. Да, там в среднем у меня в графике всегда стоит 2-3 часа на электронную почту в день. Потому что если ты ее хоть день пропустишь, то потом будет уже, соответственно, тяжело. Да? Но то же самое в отпуске приходится держать руку на пульсе и следить. Я очень четко отношусь к планированию рабочего дня. У меня... Я могу месяца на 2-3 вперед посмотреть основные все события, основные мероприятия, где, куда, что я поеду. И там, а ближайшая неделя, она всегда расписана уже там по часам, да, где какие встречи, где какие совещания, там, комитеты и так далее. Потому что людей в компании работает много, встреч много. У меня там в телефонной книжке в адресной 5500 контактов одних. Да, поэтому с большим количеством людей общаемся, приходится со всеми отвечать на письма или встречаться. Но в последнее время, так как команда уже топ-менеджера вся сформирована, я активно делегирую, там, у меня там 20 членов правления, и уже все, кто есть в команде, я всем доверяю, и легко могу там любого человека отправить провести встречу, я буду уверен, что мой вице-президент говорится о том, что нужно.
А в выходные работаете, не работаете?
Выходные бывают встречи, там, да, там немного, одна-две, если там экстренные, кто-то, если прилетает там через Москву, да, в основном такие региональные встречи. Ну, а почта, она всегда в онлайне, да, почта, скайпы, мессенджеры, фейсбуки, это бич нашего времени, да, потому что, ну, я считаю, надо быть открытым, да, не прятаться от народа, я там смотрю всегда с фейсбуком, да, общаюсь с людьми, я фейсбук завел полгода назад, у меня на сегодня там 1200, что ли, контактов. Да, и, пожалуйста, люди, задавайте вопросы, я всегда отвечу, всегда посмотрю, я там в Твиттере минут 5 в день всегда провожу, читаю, что о компаниях-конкурентах пишут, что о нас пишут, там, с пользователями вступаю в какую-то полемику. Ну, потому что если ты не узнаешь снизу, что происходит, да, ты никогда не будешь сверху вниз смотреть и не видеть, что там у энд-юзера, для кого ты делаешь сервис. Да, так ты прекрасно знаешь, какой сервис нужен твоему пользователю, какие возникают проблемы, можно четко ставить задачи, да, естественно, и под это ты планируешь свой день.
Спасибо, Андрей. И в заключение передачи наш любимый вопрос про книги. Какие книги вам помогают вести бизнес? Какие книги вы посоветуете нашим слушателям?
Про российское предпринимательство. Есть произведение Ильфа и Петрова, например, «12 стульев». А на самом деле мне один хороший человек из большой компании 6 лет назад дал одну хорошую мысль. Я ее придерживаюсь последние 6 лет. Каждый день читай одну или две газеты. Да, в том регионе, в котором ты живешь или работаешь. Если ты будешь читать все от корки до корки, каждую новость про политику, про экономику, про искусство, про телеком, про потребительский рынок, то через полгода ты будешь понимать все, что происходит с любой компанией и с любыми новостями в мире. Да, соответственно, я начал этому придерживаться, на сегодня, уже читая по диагонали даже какую-то статью, понимаю, что ага, вот это вот событие, а на самом деле полгода назад было вот это событие, да, и можно все эти события соединить. Просто в любой компании же не просто так какие-то вещи происходят, да, ты, соответственно, уже наперед понимаешь, какой будет следующий шаг через полгода у компании, потому что знаешь все предыдущие события. Я читаю, соответственно, каждый день две газеты и придерживаюсь этому. Коммерсант и Ведомости.
Вот. Спасибо, Андрей. Что ж, друзья, время подводить итоги. У меня по ходу передачи сложилось такое впечатление, ощущение эмоциональное, что не так все страшно с быстрым ростом, как это довольно часто предполагается, что, наверное, очень важная вещь – это суметь посмотреть вперед и суметь подумать и заложиться на этот будущий рост в том, что касается IT-инфраструктуры, человеческой инфраструктуры, вложить некий коэффициент альфа или коэффициент X, на который надо умножить все твои усилия и все то количество людей, которые у тебя будет, то количество IT-проблем, которые тебе нужно будет решать, и тогда можно будет пожинать плоды этого быстрого роста, работая, может быть, даже и меньше 14 часов в день. Хотя вот в этом последнем пункте сегодня, конечно, новость была скорее плохая, чем хорошая. У нас в гостях был Андрей Романенко, президент и создатель компании Kiwi. В эфире была программа «Время предпринимать». С вами я, ведущий программы Глеб Архангельский. До встречи через неделю.
«Время предпринимать». Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.